и слов Иисуса Христа, сказанных в 11 главе. Кто прочитает первый текст? Что вам из этого текста? Вот давайте читать текст. Не на меня смотрите, друзья, мы это практика. Вы смотрите на меня в субботу, это как бы Слово Божье смотрели. Вот это моя большая нужда от всей церкви. Чтобы церковь начала действительно спасаться через Библию. Потому что без Библии никто никуда не спасется. Это гарантии никакой нет. Только через Слово Божье. Вот что кому здесь в этом тексте, то, что исследовал. Я смотрю, кто-то даже еще и Библию не открыл сейчас в процессе открывания. Начинаем, на конце концов, по-настоящему приходить на Бога. Как адвентисты, они как православные стали, корпус вложили, перекрестились и ушли. Православные адвентисты, таких очень много, я вам скажу. Итак, что в этом тексте при прочтении? Пожалуйста. Вы согласны, что этот текст говорит о том, что Христос молился вдалеке от учеников? Уходил. И для нас это наука. Мы иногда думаем, что если мы в субботу в церкви помолились, если бдение провели вместе, этого достаточно. А достаточно ли этого для нашего спасения? Такой молитвы. Молитва должна быть прежде всего какая? Личная. И смотрите, для учеников они случайно на Христа набрели. Если вы прочитаете притчи Иисуса Христа, дух пророческий, там эту историю сестра Вайта пишет, что они случайно на него наткнулись. А знаете, почему наткнулись, она пишет? Они услышали, что кто-то громко разговаривает. Поэтому видим, что Христос удалялся даже от учеников, чтобы побыть с кем? Отцом. У нас это в практике есть молитва? Или мы стремимся сразу по двое, по трое, по четверо, по пятеро, по десять? Для Христа была практика уходить. Что еще вы из этого текста пишете? Читаете? А? Понятно, что читаешь, что сделаешь. Ну правильно, перестал. Хороший, да. И то есть, сестра, ты хочешь сказать, что ученики были воспитанные люди, да? Подождали, пока перестал, не перебивали. Хорошее. Мы после этого только стали обращаться. Да? Пожалуйста. Пожалуйста. А как вы думаете, какой это был один из учеников его? Да, потому что в Писании мы видим, имя Иоанна редко называется. Он ученик, 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 ученик. Хотя здесь не написано, но мне как-то кажется, что это действительно был Иоанн. Потому что мы видим, он был какой ученик? Любимый. А вопрос такой, почему любимый? Что у Христа любимчики? Вот взял Иоанна и сказал, ты мой любимый ученик. Все. Как вы на этот вопрос ответили? Вообще, эта фраза, любимый ученик. А? Он старался быть ближе всех. Да. Он старался. И где на вечере была голова Иоанна? Да. И я думаю, именно Иоанн услышал, что что-то там происходит, что Христа нету, пошел искать, чем он занимается. И именно его заинтересовало. Научи нас молиться. Как Иоанн научил учеников своих. Вот та же идея, о которой я говорил. Иудеи искали для себя кого? Учителя. Смотрите, даже молиться, Иоанн, он правильно. То есть по понятиям того времени было хорошо. Как я могу научиться сам по себе? Не кто-то должен рассказать язык. Вот он говорит, Иоанн рассказал, давай ты расскажешь. Ну как вы думаете, а что в молитве Христа на основании контекста Священного Писания могло заинтересовать учеников? Что их могло поразить? Мы видим, что их что-то поразило. Такой вопрос, эти люди вообще молились, ученики Христа? Ну конечно. А с какого возраста они по-настоящему молились? С 12 лет, потому что в храм кто приходил, и каждый должен был молиться. То есть, представляете, с 12 лет, хотя не до этого, конечно, молились, уже по-настоящему, уже совершеннолетие, 12 лет, каждый мальчик уже должен был по-серьезному молиться. Его даже могли вызвать, и он должен был прочитать Писание и помолиться даже при всем том народе. То есть это были люди, знаете, не какие-то там неофиты в молитве. Но как вы думаете, почему они Христу задают такой вопрос? Они же видели, как фарисеи молятся, в храме мы помним, фарисеи так молились, чтобы все видели. Они видели, как садукеи молятся, как первосвященник молится за народ. То есть они этой школы вот имели вот так. Ну, знаете, особое благословение, это они могли увидеть в любое время, но тут я вижу, что их именно поразило что-то в его молитве. То, что они видели благословение, это понятно. Но что они могли увидеть в его молитве на основании священного писания? А? Ну, разговор, знаете, ну, разговор может быть такой. Валерий Борисович, как дела? Интересная мысль. А когда Христос слышал ответы Бога? Сразу, как только начинал говорить? Давайте откроем Евреям. Вот тут... Да, нам кажется, что если сын, то только сел Христос, только вопрос задал и сразу получает ответ. Давайте, что Писание говорит. Вот давайте Евреям почитаем 5 главу, 7 текст. Я думаю, здесь ответ, что поразило учеников. Молитве Христа. Кто нашел громко? Итак, разговор, это значит, я задаю вопрос, мне сразу ответ. Тут так написано. Как Христос получал ответы от Бога? Со слезами, с воплем, в молитве и в чем? И в молении. Это вы правильно сказали. А еще, когда он получал ответ от Бога? За твое благоговение. Друзья мои, из этого текста я вижу, что у Христа тоже не так легко было общаться с Отцом. И эти мифы нам нужно разрушить. Что, знаете, Бог сделал своего сына чем-то особенным. Нам нужно ночами молиться, а сыну только сказал, сразу через 3 секунды ответ. Я вижу, что он вопиял, плакал, пребывал в молитве и в чем? И в молении. И только в таком случае был услышан. То есть Бог своего сына не выделил из нас ничем. Он его поставил точно в такие условия. И когда Христос сказал, что молитва это когда женщина приходит к неправедному судье и что? Молит, молит, и судья сразу все рассказывает. Нет. Точно так же вымаливал для себя все, я читаю, что? Христос. Услышан был не просто так, что он сын. Смотрите, 8 текст говорит, хотя он и сын, и вроде бы ему можно было устроить райскую жизнь, но он шел нашими что? Путями. Каким путем? Через страдания учился чему? Послушание. Поэтому, друзья мои, не обольщайтесь, что Христос только стал на колени, только задал вопрос и прошел разговор. Отче, как дела? Все в порядке, сынок? Нет. Бог молчал, и когда Христос молился. И вот те правила, которые Христос нам дал, просите, и что? Это правило только для нас или для кого? Христос передал свой опыт. И теперь мы понимаем, почему молиться начал вечером, когда посадил учеников в лодку, а пошел только по воде, когда? В 4-ю стражу. А что он до этого момента делал? Он молил отца, Господи, ответь, что делать? И ответ он получал очень легко. Я считаю, с воплем, со слезами, у молитвы маленькое слово. И вот это учеников поразило. Ученики тоже так разговаривали с Богом, как и мы разговариваем. А Христос молился до победного конца. Кричал, вопиял. Читайте книгу Псалмов. Там многое вы узнаете о молитвах Иисуса Христа. Знаете, это чудесная книга, которая много открывает. Давайте откроем, к примеру, 21 псалом. Чтобы немножко услышать молитву Иисуса Христа. 21 псалом. Несколько всего текста прочитаем. Боже мой, для чего ты оставил меня? Вот знаете, у нас иногда на псалмы такой взгляд интересный. Мы говорим, это псалом Давида. Но у апостолов был другой взгляд. Знаете, что апостолы говорили? Что Петр сказал? Дух Святый вложил в уста отца нашего Давида. О ком? О нем. Помните день Пятидесятницы? Душа моя не увидит чего. Мы вроде бы читаем, если этого не знать, читаешь, думаешь, про Давида это написано, про, ну какое дело. Оказывается, Дух Святый через Давида говорил о ком? О Христе. И помните, Христос, когда шел в Эммаус, говорит, стало мы здесь все сказанное о нем есть. В законе, в псалмах и в Писании. И что же здесь о Христе говорится? Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слава вопля моего. А нам кажется легко, отче, спаси, спасу, сынок. Тогда непонятно, что Павел Евреям пишет со слезами вопиет. Не все так просто. Бывало, Христос вопил, а отец молчал. Не было такого телефона. Боже мой, я вопию днем. И ты не умеешь мне. Ночью нет ни успокоения. А мы иногда думаем, а что там Христос ночью к отцу кричал? О чем? С восьмого текста вот еще такой есть мазок. Всевидящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Помните эти слова? А ниже еще, 19 текст. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Это про Давида? Отчасти это и переживание Давида. Но апостол Петр пишет, в устах пророков был Дух Христов, который предвосхищал что? Христовые страдания. Еще за тысячи лет до своего воплощения Христос уже Духом Святым молился через кого? Через Давида. Поэтому Петр говорит, Дух Святый вложил в уста отца нашего. Поэтому, читая псалмы, мы многое поймем, о чем же ночами вопиялся слезами Христос. И все было не так просто. Бог не сделал для своего сына прямую дорогу с легкой прогулкой. Это было бы издевательство над нами. Если бы Бог своего сына поставил в особые условия, а потом Христос сказал, и вы это можете. Елена Вайт пишет, Христос молился до того момента, пока не получал откровения свыше. Иногда это надо было очень долго. Иногда легко, иногда быстро, как и у нас. Иногда ладно, выйди вон. Все, 3 секунды. А да надо было, прежде чем 12 учеников написано, избрал всю ночь. Стоять, чтобы понять, кого же избирать, потому что ходили то 1000, ходили 70, кого же избрать. И надо было кричать, Господи, открой, кого? Матфея или Матфея? Поэтому Христос прошел наш путь. Почему и написано, искушен был что? Все. Поэтому и может что? Искушаемым помочь. Как бы он мне помог, если бы через 3 секунды получал ответы на молитву, а я, бывает, сутками ничего не могу слышать. Что бы мне Христос помог? Поэтому Христос ученикам в молитве очень наш передавал свой личный опыт, а не какую-то чего-то. Поэтому это учеников и породило не просто разговор с Богом, они тоже с Богом разговаривали. Фарисеи тоже разговаривали с Богом. Разговаривали? Фарисеи зашел, говорит, что он говорит? Отче, спасибо, что я не знаю. Это разговор с Богом. Разговор. Ну что с этого разговора? Мы иногда, знаете, фразы у нас пошли, разговор с Богом, разговор с Богом. Да понятно, что любая молитва – это разговор с Богом. Но какой разговор? Ученики тоже разговаривали с Богом. Но когда послушали Христа, говорят, они поняли, что что-то другое. Что в этой молитве действительно сердце. Как написано, воззови ко мне всем сердцем. Это не просто, знаете, открытие уст. Это и боль, это и радость, это и страдание, это и сострадание. Это молитва, которая все уголки сердца открывает.
Читай следующий текст, второй.
Пожалуйста.
Сестра Света, пожалуйста, давай немножко другим дадим почитать. Спасибо. Пожалуйста. Луки, 11 главу, второй текст, да?
Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
Что здесь интересного вы увидели в исследовании этого текста? Это уже пошла наука. Ну хорошо, сестра Аня, как из этого текста? Я понимаю, что как. А до обращения ты ничего не увидела?
Он сказал, когда молитесь, говорит.
Ну, и в этом вопросе ничего ты не увидела, интересно? Совершенно верно. Для Христа молитва, это была молитва как? Слух. Говорите, открывайте уста. И Дух Пророческий говорит нам, что он говорил и говорил громко. И это и привлекло ученику. Они не поняли, почему. Кому он там кричит в одиночку? Они подумали, что на кого-то кричит, а потом видели, что он сам с собой кричит. Вопрос, чем он тут занимается? А часто ли мы практикуем молитву вслух личный, да?
Правильно, молодец, я уже вижу, что молится. Спасибо, слава Богу.
Хорошо. Ну, хорошо, соседи приходят к тебе, говорят, сестра, научи нас молиться. Да, это одна из... Да. Я не знаю, я не был у Стены Плача. Ольга Васильевна, может быть, и была, но мне кажется, они там слух молятся. Возле Стены Плача. Ну, слышу по телевизору, когда вижу, то бормочет там что-то. Ба-ба-ба-ба, бормочет. Да. Я с ними иду кричать, я не иду слух. То есть проговаривает. Да. Ну да, женщины, да. Ну, факт тот, что Христос сказал, говорите. Факт. Уже мы видим что-то новое. Отче наш, сущий на небесах. Что в этом Христос чему нас учит? О, интересная идея. Почему Христос говорит, не говорите, Отче мой. Ну, хорошо, а что этим Отче наш? Я понимаю, Отец наш Небес, но почему наш? Почему не мой? Я понимаю, сестра, а почему все? Мы должны в молитве помнить, что Бог, Бог всех. А не мне, я говорю, почему нам помог? Как совершенно верно. Оказывается, в молитве мы должны помнить, что мы все, братья и сестры, действительно помнить. А не просто забиться в своей кубышке. Господи, дай, Господи, на меня посмотри, Господи, меня благослови. Я не против, эта идея тоже и в псалмах есть. Но идея, которую вкладывает Христос, это не значит, что мы должны Отче наш все время кричать. Но мы должны понимать, что каждый человек на земле, это что? Такое же дитя Божие, как и кто? Как и я. Христос показал, Бог никого не выделяет. Хорошее было слово, становились приятно. И вопрос такой тогда по этой молитве. Когда мы произносим молитву Богу, мы всегда ли помним о других людях? Друзья мои, видите, сколько много нам открывается молитвы очень наши. А Христос говорит, вы должны помнить, что все вы дети Отца, и вы должны помнить о других людях. А что значит сущий на небесах? Живой. Хорошая мысль. Сущий это живой, да, отчасти. Ну, а еще что? А? Вечный. Хорошая мысль. А все-таки то, что на небесах он вечный. Ну, а что Христос этим хотел сказать, что он вечно там пребывает? Действительно, друзья мои, Христос хотел показать идею, на которую Израиль часто покупался. На какую идею относительно Бога Израиль часто покупался, я вам говорю? Нет, они Бога как? Как язычники представляли себе Бога? Ограничивали, да, вот, они даже богов в плен брали. Скажите, а в нашей жизни бывает, что мы вот Бог вот для нас вот здесь, на земле? Да, мы часто поклоняемся тому, что не на небесах. Хотя мы Бога называем Отче наш, сущий на небесах. Но все наше поклонение, как у язычника, где? На земле. Кто чему поклоняется, тоже второй вопрос. Кто деньгам, кто своему характеру, кто чему. Хотя мы проговариваем молитву «Отче наш», но мы даже не задумываемся, что если мы проговариваем эту молитву, мы должны куда посмотреть? Поискать. А где же Бог? И часто ли мы ему ходим, сущему на небесах? Или больше мы ходим телевизором и всему остальному? Не буду перечислять. То, что на земле, то, что прав Христос сказал, то, что не нас ищет. Да светится имя Твое, а это о чем речь? Как вот текстом Священного Писания вы можете ответить на формулу «да светится имя Твое» относительно меня или нас? Ну, друзья мои, ну хорошо, если кому это интересует, ну святится, если для кого-то это проблема, святится, светится. Я думаю, все поняли, о чем речь. А? Да святится имя Твое очень хорошо показано в Ветхом Завете. Что там Бог сказал? В книге Левит 19. Будьте святы, ибо что? Да. Это серьезный вопрос. Когда я говорю, да святится имя Мое, что я в этот момент должен думать? А я свят, как Бог свят. Потому что в чем имя Божье светится? Где? На облаках где-то светится, где-то Бог сияет. В чем Он светится? Поэтому, когда я молюсь молитву Отче наш, дохожу до светится имя, то я должен думать, а как же имя Божье во мне светится? Я же называюсь как? Христианин. Если я, конечно, этого не скрываю. Есть такие христиане, которые скрывают. Ну, может, они честно поступают. Они, может, не понимают, что в их жизни имя не светится. И думают, то лучше не произносить. Если я уже произнес как христианин, то во мне должен отразиться кто? Видите, как молитва Отче наш, это все непросто. Поэтому я поражаюсь, когда люди ее просто произносят, знаете, так механизм, как мантру. По 10, по 15 раз. Я думаю, какой смысл в этом всем? Христос сказал, да не будьте как язычники, которые в своем многословии хотят что быть. Зачем произносить, не понимая, что ты произносишь? И здесь, кстати, касается и субботы. Потому что Бог сказал, в субботу я что? Освященный. Это день святой. И если имя Божье во мне должно светиться, я должен светить что? Вот. Ну что это один из символов Божьей святости. А что такое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе? Что это нашей молитве говорит? То есть, правильно. Я вам скажу, это молитва многих христиан, которые ожидают кого? Пришествие Иисуса Христа. Да. Это то, чем Библия заканчивается. Гряди, Господи Иисусе. А что значит воля Твоя и на земле, как на небе? Скажите, молитва, мы чего ищем? Своего. Сестра Аня, ты недавно к нам в церкви ходишь, но уже что-то, наверное, подметил. Спасибо. Я вот даже сегодня послушал наши молитвы на молитвенном кружке. Что я услышал? Благослови, Господи, чтобы это было построено. Благослови, Господи, чтобы это было благословлено. А вопрос какой? А мы спрашиваем, а воля есть твоя? Можем мы строим что? Почему мы эти вопросы не задаемся? Вы знаете, он меня всегда поражает. Хотя я молчу, не состанет, слушая наш молитвенный кружок. Ну, думаю, Господи, ты открой. Но я иногда наши молитвы поражают. Я думаю, а где тут Божья воля? Кто-то хоть спросил о ней? Благослови это, благослови это и благослови это. Ну, я имею в виду, про все. Все в мешок. Благослови. А что благослови? А кто спрашивал, а воля твоя есть на это? Ну, тут же так написано, да будет воля твоя, а не то, что я прошу. Благослови. А святое? Товарищи старшие были до 1992 года на Украине. Сейчас уже все старшие товарищи ушли в другие, как говорят, что сферы деятельности. Поэтому, друзья мои, очень важно в молитве прежде всего искать Божью волю. Чего мы часто просто не делаем. У нас действительно есть идея, вот этого нужно исцелить, вот этому нужно, чтобы Бог кости ставил, вот этому нужно, чтобы он доехал. Я могу просто рассказать. Господи, благослови, чтобы этот доехал, чтобы этот исцелился, а этот, чтобы поступил в институт. Вопрос, а где тут Божья воля? Да, вот в том-то и проблема, что часто она на небе, но написано, что на земле должна быть. Поэтому молитва – это поиск Божьей воли. Вот почему Христос молился ночами. Вот почему мы молимся 3 минуты, потому что мы Божью волю не знаем, как искать. Если бы кто-то хоть раз захотел поискать Божью волю, я верю, тут многие ищут, потому что у нас недавно и пост был, цепочный, и все. Я вам скажу, Божью волю иногда нужно искать ночами. Поэтому нам сейчас и скучно. Мы Богу уже все рассказали, попросили благословения, думаем, а что дальше? А если человек становится на колени и начинает ждать, что Бог ему ответит? Сестра одна из наших церкви недавно делилась со мной. Она пережила этот опыт. Не буду называть ее имя и фамилию, может сама как-то назовет. Она говорит, в связи с дождями я перестала бегать на огород, перестала бегать туда. И я несколько дней пробыла с Богом. И понял, что она, кажется, говорит, и это интересно. И она говорит, я понял, что можно часами молиться, раньше не понимала, что сказать. Конечно, если все рассказывать Богу, то больше 10 минут не хватит. Но если Бога научиться слушать, его волю понимать, то это интересно. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Что здесь? Христос хочет нам сказать в молитве нашей. Хорошие слова. По поводу насущного хлеба. В планах Божьих. Это пища и вода. Это что там? Хлеб и вода? Ой, бойцы мы. Ну, знаете, духовное было до 3-го текста. Я поговорю с вами о духовном, но здесь я уже пошла из земного. Проблема многих христиан, что они думают, что план Божий оставит нас на хлебе и на воде. Но я когда читаю Писание, Авраам написано, ушел из этой жизни насыщенный днями и богатый. И в это вообще был миллиардер на уровне Ахметова, если посчитаете его стада, внимательно возьмите, сложите, то вы увидите, да, самый богатый человек Востока. Где хлеб и вода? Вот почему вот это вкралось мышление, знаете, православное, что человек, который в монастыре, хлебом и водой, это Божье благословение. И это хлеб насущный. И больше уже и носа не поднимает. Читай у Якова, Бог так благословился. Даже Лаван говорит, знаешь что, надо нам с тобою то. Разделяться как-то. Давай уже делить этих козлов, коз, овец, подвес, уже не знаю как. Потому что обдерешь меня как липку. А Яков говорит, это не я тебя обдираю, это кто? Это Бог. Откуда вот эта идея о хлебе и воде? Так я говорю, а хлеб и вода, это что? Мне кажется, это нищета. Я что-то не поднял вопрос, это нищета. Поэтому я могу сказать, что Божье благословение – это всегда золотая середина. И вы увидите, что когда вышли евреи из Египта, Бог и что, только со пресноками выпустил. Поэтому я, параллельный текст, это хорошо, но всегда мы должны контекстом Священного Писания говорить. А что Бог говорит? Не изолью ли вас всего? Мы должны в контексте Писания, а не только 2 текста читать. Потому что если только 2 текста прочитать, действительно достаточно хлеба и воды. А если прочитать все, Бог говорит, я хочу излить все небо. До чего? Избыток. Просто вопрос в другом. Бог это сделает в том случае, если мы готовы, лично я что? Если этот избыток меня не отведет от чего? От спасения. И дальше мы увидим, в каком случае меня от спасения этот избыток не отведет. Потому что избыток Соломона, вот который пишет вот эту притчу, это его молитва.
его чуть избыток этот не поколебал. Поэтому это его личное было что? Обращение к Богу. Что лучше мне бы побыть на насущном хлебе 10 лет на том. Потому что это для меня было большое испытание, когда он пишет, фонтаны были во дворах, и дворцы, и наложницы, и все остальное. Чуть не перестал я жить, захотел покончить с этой жизнью. Поэтому насущный хлеб — это вопрос конкретно каждого человека.
Хорошо,
наверное. Сестра Оля, люди неправильно говорят о Христе. Я не знаю, был ли он без ничего. Я знаю только, что 5000 человек ему накормить было 3 секунды. Поэтому, когда говорят, что Христос был без ничего, воскресить человека — это для него была 1 секунда. Поэтому у Христа было все как раз. Вот рядом не было ничего. Мертвый человек лежит, и никто не знает, что делать. Христос говорит, пожалуйста, у меня есть все. Встань. Да, лично, но это он для себя избрал правильно этот путь. Но для других он мог все. Только просите, пожалуйста. Отец, одежды у него были не нищие, потому что римские солдаты за тряпки и там не бросали бы жизнь. Одежды у него были так. Материал там, наверное, был хороший. Что римские солдаты даже решили, что по кусочкам. Они же не любили Христа, они же не знали, но одежда им что? Поэтому Христос не ходил в отребьях. Это тоже один из примеров того, что, в общем-то, хлеб насущный — это понятие более глубокое. Но я с вами согласен, и духовный хлеб тоже согласен. Это, конечно, для хлеба духовного речь. Но вопрос каждого дня. Что этим Христос сказал? Хотел сказать. Почему мы часто погибаем как верующие? О чем мы думаем? О дне грядущем, даже сидя в субботу, иногда глядя по глазам, понимаю, что где-то кто-то чего-то ищет, кто дня грядущего, кто дня прошедшего, но не дня какого? Сегодня. Все наши проблемы, мы постоянно находимся в заботах, от этого погибаем, от этого страдает здоровье, все. А Бог говорит, ты человек, ты не знаешь, что с тобой будет что? Да. Ну что ты начинаешь переживать? Ты живи тем, что Бог тебе дал сегодня. Христос так и сказал. Не живите заботами завтрашнего дня. Завтрашний будете, завтрашний день будет жить своими заботами. Как раз и сколько христиан находится в суете, в переживаниях, ради чего? Если Христос сказал, вот тебе дал сегодня день, лучше прожить. Все! Не думай, что будет вечером. Это уже Бог усмотрит. Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякую должнику нашему. Вас не поражают эти слова? Ну и что, значит, нам конец? Все. А черт не конец. Хорошо. Откуда сам пишет? Не прощаем, а вот прости просим. А просим ты прости нас, как и мы прощаем. Так если бы так на самом деле, так это нам будет конец. Если бы эта формула сработала. Хорошо, я это оставлю для домашнего исследования по поводу пластина. Но это еще не вся наука Христа. Скажите, Христос их чему-то научил? Чему-то да. Но много ли он им научил? А дальше продолжается практическая наука Христа. Как научиться молиться? С 5 текста. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему полночь, и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой в дороге зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, и не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то не по неотступности его встал, даст ему сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Вот это уже наука молитвы. А что мы из этой науки видим? Неотступность. Настойчивость. Просить до того момента, пока что не получится.
То же самое, что в книге «Желания веков» написано. Христос молился до того момента, пока не получал силу свыше. Просить до конца. Но теперь вопрос такой. Так что, можно все у Бога выпросить, только проси до конца. В контексте всей 11 главы. Что можно у Бога выпросить? То, что по Его воле, то, что для святости Его имени, и то, что для Его царства. Вот это очень важно. То есть мы должны читать в контексте. Потому что кто-то может подумать, а теперь все, что угодно проси. Нет. Христос контекста никогда не разрывал. То есть, и апостол Иоанн пишет, если что знаешь, что это по воле Его, то имеем дерзновение. И что просим, что получаем. Первое послание Иоанна, 5 глава. Поэтому очень важно понимать, когда просишь, а если на то воля Божия. Вот почему я задаю вопрос, почему мы так мало спрашиваем воли Божьей, а сразу спешим благословить. Я что благословить? Можно так всю жизнь пропросить, а Бог скажет, так я не хочу этого благословлять. И что вы там пристали? Может, такая почва, там пока не пристали. Но нету моей воли до этого. Что же важно? Это мы должны понимать. Но неотступность – великая сила. Потому что я так слышал, знаете, такую идею. Мне она не понравилась. Один раз попросил, если второй раз попросил, это уже веры нет. Вы слышали такую идею? Правильно ли эта идея? На основании Евангелия. Она утопическая. Просить нужно пока что не отводит. Смотрите, как этот человек просил. Вот представляете, вы ночью сидите в 3 часа, в 2 часа ночи. Вам кто-то приезжает. По иудейскому закону сразу должен накормить. Правило гостеприимства. У вас хлеба нет. Вы встаете и начинаете соседу вашему идти барабанить дверь. А соседи же бывают разные, да? Вот вы стучите, набрали, не знаю. Нам иногда пригласительный тяжело занести, да, в другую квартиру. А тут ночью прийти хлеба попросить. Вот вы барабаните, барабаните, в конце концов слышите этот голос этого соседа, которого уже достали. И он уже вам говорит, знаешь что, сейчас я тебе и хлеба дам, и всего. Нашел время. Но почему Христос такую ситуацию привел? И вот в Евангелии есть подобная этой ситуации, как нужно просить. Может, кто-то вспомнит историю. Когда тебя хотят, говорится, говорят, отстань, ты бросишь. Да. Там не Христос говорил, отстань, а кто говорил? Мы ученики уже четко, открыто сказали, что знаешь, женщина, сирофеникиян, отстань. И Христос начал точно так же, женщина, отстань, помните? Потому что я к вашему не пришел, народу. Вот тут буду разбираться с домом Израиля. А что женщина? Говорит, а я все равно выпрошу. Оказывается, молиться нужно до конца. И даже если Бог как-то показывает, что он нас не слышит, а судя по Евангелию, Бог и такое может показать, то если мы знаем, что на это есть воля Божья, мы продолжаем, что молиться. И сирофеникиянка, вера ее была велика. Мы иногда думаем, что такое вера. И иногда многие думают, вера, это тогда я прошу, и то у меня в голове. Вера это молиться, что до победного конца. А что еще из этой истории относительно молитвы мы видим? О! Нужно не только для себя просить, а для кого-то. Для кого-то. Оказывается, просить для кого-то – это прямое Божье благословение. На это есть воля Божья. И для кого-то можем просить. Он же не для себя просил, да? А что он интересно говорит? Ну так он в контексте говорит. Дай хлеба, чтобы этот человек наелся, да? И написано, что если едят по дружбе, то по неотступности его. Хотя это, конечно, гиперболически Христос говорит. Но Христос говорит, какую силу имеет неотступность. Это не значит, что и Бог там по дружбе, по дружбе. Но Бог любит, когда в молитве есть неотступность. И тогда мы можем иметь все, друзья мои. Ибо всякий просящий получает. Прощать не прощающий получит. Счастливы вы от этих слов? У вас есть механизм? Друзья мои, какой у нас есть механизм? Понимаете, оказывается, все, что... Ну, конечно, по воле Божьей может. Оказывается, все мы можем что? Получить. Скажите, молиться за неверующего мужа, это воля Божья? Значит, имеем право молиться до конца, как сказал Христос. А за детей имеем право? Ну, если сказал, то это же воля Божья. А за церковь? За пробуждение? За духовность? Они отступны. Но Бог говорит, он не отступны. А у нас бывает как? Недельку потерпели, и все. Неотступность ушла, все устали. Все. Нет, они отступны. Какой из вас отец? Когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень. Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему его. Вам не кажется, что это удивительный конец? Что он не готов, как бы оторванный? Вы не кажется вам? С чего Христос начал вот этот рассказ про этого человека? Хлеба насущного, да? Тот говорит, зашел ко мне человек, дай мне взаймы три хлеба. И вдруг перешел на Духа Святого. Почему? Начал про хлебы, закончил Святым Духом. Какие будут мысли, размышления? Я же думаю, вы не раз читали, ну, Кондин сказал. Обращали ли на это внимание? Почему начал про хлеб, а закончил дух? Сестра Света, потому что остальное потом приложит. Хорошо, ты можешь засвидетельствовать своей жизни, что у тебя это получилось? Ну, расскажи. Ну, так же, понимаете, давайте теории приходить к практике.
И что я получила? От операции, конечно, я не избавилась, мы ее чтобы пройти. Но Господь действовал, Он благословил меня духовно. То есть Он исцелил в первую очередь меня, мою душу, мое сердце духовно. И впоследствии теперь я вижу, что это духовное исцеление. Теперь я получаю и физическое исцеление.
Аминь. Аминь. Пожалуйста, человек. Только не мешай.
Дух Святой действует на разум. А разум это наше тело. Поэтому исцеляя нас разум, исцеляет и тело. Поэтому Дух Святой это наше тоже через все, что мы сделали, это через нас разум.
Пожалуйста, еще кто-то может поделиться? Чтобы просили Духа Святого, получили все. Пожалуйста, правильно. Смотрите, финиш всего, что когда мы просим о духовном, действительно вы хорошо подвели черту. Решаются все вопросы. Тогда такой вопрос. В каждой ли молитве мы серьезно просим о духовном?
Даже если когда-то кто-то тяжело болеет, или мы сразу бросаемся просить. Знаете, я как пастор, я часто сталкиваюсь с тяжелой ситуацией. Когда мне подходят люди, болеют, страдают, говорят, помолись, возложи руки, сделай еле помазание. И вы знаете, я раздваиваюсь часто. Что делать? Потому что я вижу, человек даже не задумывается о духовных вопросах. Но я знаю, что Бог так не действует. И вот сегодня сестра Ольга привела пример. Действительно, в Писании написано, восставит, не исцелит. Как наши синодальные, восставит его, и вообще это слово может быть переведено, как спасет его Господь. Оказывается, елеопомазание прежде всего дает духовное спасение, о чем мы часто и не думаем. Мы бросаемся в исцеление тела, забывая, что а кого помазывали елеем вообще? Священников, для чего их помазывали? Для того, чтобы голова была светлая. А кого еще помазывали? Для чего старей помазать? Чтобы голова была светлая. Еще кого помазать? Как мало ко мне подходят наши братьев и сестер и просят. Да, у меня болит, у меня там рак или что-то. Ну, помажь мне, чтобы голова была светлая. Так часто мы не понимаем, что такое это помазание. Потому что когда станет светлая голова, Христос сказал, будет светлым и что? И чем? Он там, правда, пророка сказал. Но если мы увидим в контексте, око и голова этого рода Христа одно и то же, помолимся. Будет светлое тело. Поэтому как важно молиться о Духе Святом, о духовности. Тогда действительно будут решаться все вопросы. И не только вопросы церковные, а какие вопросы будут решаться? Дух пророческий есть, чудесная цитата. Написано, она пишет, если бы хотя бы час мы будем проводить время с вот этой книгой в ее исследовании, то знаете, что с нами произойдет? Мы научимся решать мирские проблемы. Как вам это? Вроде читаешь эту книгу, а учишься решать мирские проблемы. Благодаря чему? Благодаря чему? А эта мудрость это что? Вроде бы 2 часа в день почитал Библию. Проходит время, начинаешь решать проблемы. Вдруг в жизни тебе все становится что? Ясно. Другой человек эту книгу не читает, и молится, и всю жизнь в проблемах. И только бегает и спрашивает, как мне поступать? То пастора, то еще кого. Что тут пастор? Пастор только показывает, куда идти. Куда? К Богу. Непросвещенным умом никто не поможет. Ни пастор, никто. Поэтому я хочу в заключение вернуться на круги своя. Чем больше времени в молитве, чем больше времени в исследовании слова, тем и мирские проблемы будут решаться. Непонятным образом, иногда знаете, даже не понимаешь, почему так. Но смотришь, и оно решается. Смотришь, и оно решается. Любое, что стройка, что. Ты можешь даже не быть особым специалистом. Если ты проводишь что-то, Бог тебе покажет. И чертежи, и все остальное. Вы знаете, я это переживаю каждый день. Меня даже поражает. Я вот молюсь, говорю, вот, я вот это не знаю, как дальше делать на этой стройке. Потому что у нас специалисты вообще нет. Но я так более-менее какого-то, не знаю, там, рана, такого маленького такого. Нет возможности никаких специалистов нормальных нанимать. Не знаю, когда начинают эту стройку, супи, что делать? Вы знаете, что он начал читать Библию. Вдруг ночью мне снится, что делать. Вы знаете, это поразительно. Встаешь, уже все сказать, вот так делать. И точно. Почему молитва не поздно? Вот почему я переживаю. Не думайте, что я тут кому-то устраиваю уроки. Что мы прочитали, кто посидит. Не читаем. По-настоящему. И поэтому в проблемах. Потому что в суете, в овеле, целую неделю крутимся и до мудрости некогда дойти. Но если вот этому посвятить, я это переживаю каждый день. Без 15-6 встаю и вот за эту книгу, за молитву. И потом весь день, знаете, проходит вот так. Просто вот кто-то тебе начинает подсказывать. Вот тут это сделай, вот тут то, вот тут так, вот тут то. Все. Бог говорит, а я же вам этого хочу. А мне всегда отвечают, начали дачи, начались огороды. Спрашиваю, почему на учительских народ потерялся? Начали дачи, начались огороды. Проблема не в том, уходим от благословения.
Поэтому, друзья мои, мы сегодня разобрали второй столб. Это серьезность наших молитв. Это второй столб по формированию нашей головы. И если мы сформировать ее будем каждый день в слове и в молитве, достаточно, не 3 минуты, не 5 минут, мы увидим, какие благословения придут в нашу жизнь. Поэтому прежде всего Духа Святого Христос говорит, получайте, все остальное получите. И вы все узнаете, и как дом кому продать, и за сколько продать, и даже мирские хлеба насущные проблемы все порешат. Но Бог говорит, если будете начинать ни с того, ничего не получится. Пусть Господь нас благословит. Правильно идти и возрастать. Аминь. Итак, дорогие Божьи, мы рассмотрим третий столб.